эфиры «Радио Свобода». С вами Юрай Буштяков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Агульным фотографаванням скончылася сёння чарговая сесія палаты прадстаўнікоў. Цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка, але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Менску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание. Вот тут истекут полномочия депутатов 3-го созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў з цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте к второму созыву вернемся. Яўная і неяўная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликает у его жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые за все разные, коли не находится некой агульной позиции и навод не выслуховываются разные меркования, это значит, что парламент не хочет слухать громадство и не хочет слухать людей. Политичные баталии как раз и являются сродком принятия узваженных решений. А коли нема политичных баталий, у парламента нема ни водной фракции, то это просто, ну... Пристойным людям сорамно было про это говорить.
Вадзім Папоў так само назвал некорректной постановку пытання об увязании дальнейших дочинений евразвязу с Беларусью у залежности от того, как пройдет выборчая кампания. Подобное выказывание спикер назвал приватными заявами особных людей.
Сёння ў Менску завершила працу весновая сессия абедзвюх палат Национального сходу Беларуси. На сесіі, паседжанне якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб СМІ. Закон аб сродках масавай інфармацыі быў прыняты за рэкордна кароткія тэрміны. 10 чэрвеня ён паступіў у ніжнюю палату парламенту, а ўжо 24 чэрвеня быў прыняты ў 2 чытанні. Сёння яго ухваліў Савет Рэспублікі. Гэта адбылося насуперак заклікам праваабарончых арганізацыяў, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся канкрэтнай працай, якую народ паважае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі.
Михаил Калинкевич 16 травня выступил на митингу у поселку Дружный супрать будовництва российского химзаводу.
Я осведомленно пришел на этот митинг, потому что до этого 15 меня не пустили в Дом культуры, Пуховицкий райисполкома, где приезжал керовник Минской области, где рассказывал, будовать или не будовать завод пестицида. Меня не пустили. Говорят, вас нету в списках. Все, меня выкинули, как кота паршивого. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супраць Фадара Калінкевіча сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Фадар Калінкевіч заявіў хадайніцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пухавіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўпраўлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач, бо паводле Фадара Калінкевіча чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў адказ і протокол собрание, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинская, это приблизно 500 человек, голосовали супрать будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Судья Анжелика Данилова отхилила ходайниство, бо яны, мовляв, не относятся до справы. И она признала виноватым Михаила Калинкевича и оштрафовала его на 350 тысяч рублей. Присутный на суде Сергей Образовский сказал:
власти избрали меры запугивания, чтобы люди прекратили бороться за свои конституционные права. А судья обходилась во время проведения суда с Калинкевичем, который не имеет ног, она его заставляла вставать, садиться. Но я думаю, ни один человек не заставлял вставать, садиться. Только кому пришло в голову такое, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Спадар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складая 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинску. Я обороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пухаицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич. Его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавши во уделе у митингу супроти будовництва на Пуховичине химичного завода. Белорусских студентов, которые учатся у замежных университетах, снимают с тягников и автобусов на мяжи и поведомляют, что им заборонены выезд за межи Беларуси. Прозвища студентов унесены в так званые черные списы. Военкоматы таким способом спробуют забрать молодых людей у войска. Зменску Любов Лунева.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили праз белорусско-литовскую мяжу. Это здарылося на помежном пероходе Каменный Лох. Франаку не назвали причину забороны выезду с территории Беларуси. Говорит Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезды между Республики Беларусь. Я только недавно унесен в черный список. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете из автобуса. Он сказал, а сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое прозвище в этот список унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца из метро Буянова помежники вывели с тягника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо он так само трапил у черный список.
Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перед гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь, і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзілі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што они вучацца за мяжой.
Франа Квячорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў Радыё Свабода, чаму неслі ў спіс Франа Кавячорку.
Откуда вы сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что комиссия медицинская не прошла. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента из метро Буянова, господар Ивановский дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановскі у асобнай тэчцы трымае справы студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах. Але пытанне ваенкамат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студэнтам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца 5-гадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-го, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сегодня с российским журналистом Павлом Селиным гутарил мой коллега Сергей Наумчик.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все же к тому шло.
Безумовно, тогда поведомление, что меня высылают, было у певном сенсе нечаканностью, а лишь усе до этого и шло. Было несколько попереджений и в устных, и официальных письмовых за несколько годов моего знаходжения в Беларуси, и все они были связаны с моей журналистской деятельностью. Мясцовым уладам не подобалось, как я осветляю ту или иную подею, связанную основным натуральной с деятельностью оппозиции ци с гучными посадками в тюрьму. И репортаж про похование Быкова переполнил чашу терпливости. Уласная Василь Быков, напевно, для Лукашенко одна из болючих тем. Это не таємниця, что Быков съехал у замежи, фактично мигровавши за того, что Лукашенко пришел до улады. И он сам это неодноразово казал.
Лукашенко пришел к власти, он это сам неоднократно заявлял.
Мы запытались у Павла Селина, что он робил у этой 5 годов.
Эти 5 лет, в общем, были довольно плодотворными. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння термін 5-гадовай забароны на уезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Мінск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часом. По-перше, это справа принципу, потому что выперли, и 5 годов я не наведываюсь в Минск, как бы мне этого не хотелось, поскольку я человек довольно законопослухмяный. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольше краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Павлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вами Радио Свобода. У Пражской студии Юрай Бушляков. Темы дня. Сегодня у Минску завершила працу весновая сессия обедвух палат национального сходу Беларуси. На сессии, поседжение якой проходили с 2 красовика, был принят шерок законопроектов, что отримали великий розголос. У приватности проекты законов об СМИ, об выкористании атомной энергии и об правилах белорусской ортографии и пунктуации. Оштрафованы еще один удельник протеста у поселку Дружный супроть будаўніцтва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом 350 тысяч рублей. Франа Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керавник культурницкой комиссии партии БНФ. Помежники потлумачили Вячорку, что он унесен у спис особов, яким заборонены выезд за межи Беларуси. У суботу у Городні почався 2-дзённый фотопленер для аматоров архитектурной спадщины «Открый новый свет». Организаторы хочуть звернуть увагу на городский район «Новый свет», что сформовался при конце 19-го на початку 20-го стагоддзя. Улады плянуют разбурить частку этого района, каб вызволить место для нового будаўніцтва. Здымки, зробленные на улицах Нового Свету, организаторы пленеру мають намер выдать на компакт-диску, а так само организовать фотовыставу. У пленеры удельничал наш городенский корреспондент, який подрихтовал гэты репортаж.
Начинается фотопленер «Открой новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Сколько человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленер открыт сегодня, завтра. А фотографии мы много принимаем еще целые 2 недели. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз начнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую время пригожую мапку. Вот тут улицы 17 вересня, Словацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на которой мы теперь находимся. Начинается экскурсия, а ее проводит историк Андрей Вашкевич.
Фактично у другой половины 18-го стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее да е примкнул новый свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом со всеми удельниками фотопленера я бачу спадарыня с маленьким дзіцем на руках, девчинка. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот по каким местам и чему вот вы пришли сюда?
Я живу на улице Беринского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что он скоро его разбурит.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом от какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленеру, дошли до Литеранской кирхи, якая заховалася, але фасад ее не дореставрованы. Я бачу, тут самая, мне сдается, юная удельница пленеру, на вот два фотоаппарата ее на шее висять.
Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть первые места.
Пленер не закончился, а какие наибольшие удалые кадры тебе был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
Она сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, и это заметно.
На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленеру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта.
Сегодня у городни почался фотопленер для аматоров архитектурной спадщины «Открый новый свет». Репортаж подрихтовал Сергей Островцов. На черзе у нас огляд ваших телефонований. На свободу сегодня его подрихтовала Галина Абакунчик.
В осени в Беларуси отбудутся выборы у палату представников. Телефонование слухачов на эту тему.
Я меркую, что коли у Поплешников, Лукашенко есть сумление, и они у будущем не хочут быть осужены, как большевики-злочинцы в былых соцстранах, то повинны включить во все комиссии представников кандидата у депутаты, представников у всех уплывовых партий и рухов. Выборы повинны проходить только один день, а не месяц. Кто хочет проголосовать, то и проголосует.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах здекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, квасовка.
Далее выказывание на адрес оппозиции.
У паштовой скринцы 111 прогучал лист одного слухача, что лидерами партии повинны стать молодые люди. И он еще сказал, коли б молодь не пропущали наперед, то в свете не явились такие особы, как Александр Македонский, Бонапарт Наполеон, Петр I. Лечу, что приклады неудалые. Все три этой особы виновные у смерти сотен тысяч людей. Может, это и злочинство, и они и здейснили, потому что были молодые, и они не осознали, какие беды несли народом. Выключение Михалевича с партии БНФ подтримливаю. Молодые хай керуют молодым фронтом. У 1994 годе президентом краины мы обрали так само самого молодого. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Такое уражение, что лидеры объединенных демократичных сил утягнуты у некую гульню, дозволенную с подаром Лукашенко, и что они это разумеют. Заместо того, как всеми силами подтримливать одного демократичного лидера, робится все, как такого лидера не было у Беларуси. Александр Миленкевич, тримайтесь.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский телефон 266-39-52.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкова «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне, яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты с оповести «Стюжа». клопоту куди побольшало, як на лісопільню для працовного перевиховання прислали нацдемодорожку. Гэта дорожка так само жив у містечку, наставничав у школі і хоч був куди старейший по годах за Азєвича, але проявляв дуже велику активність у громадському житті молоді, особливо у нардомі, де він усю зиму ставив смішні п'єси на білоруській мові. Напередодні Азєвича вже попередили у райкомі, що прийшлють дорожку, і він неузабаві побачив наставника, який у легкому політончику і капелюші стояв на проходной, постукуючи абцасиками на ваксованих щеблетов, бы уништоватый морозик. Руки хавал у кишени, и сподок, конечно ж, не имел. Что было с ним робить? Треба было думать, як перевыховать его. Бо, мабыть же, одной працей тут не обыдешься. Треба было вести с ним нейкую политработу, наставлять на правильный шлях. Только як? Після праці ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азєвіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дорожка мовчки вислухав його і відказав просто. «Ат, яка там боротьба? Просто дурнота наступає». «Яка дурнота?» – не зрозумів Азєвіч. «Звичайна. Ад вікової нашої темноти». Азєвіч трохи помородів з відказом, думаючи, що темнота – це коли у дочиненні до вёски, до непісменності, а тут же райком, де сидять хіба непісменні люди. Вон товариш секретар Молодцов учився в інституті. В Айтішонах скончив політехнікум, такі доклади шпарить у нардомі, ні разу не споткнеться. Да й он сам так само чомусь навчився у Мінську. Дорожка знову вислухав і розумно зазначив. Чим така наука, лепш абсолютне нявуцтво. У темних людей відсутність ведов заміняється здоровим сенсом. Так вони ні до чого не домовилися у той вечір. Дійшли до завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азєвіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячэраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азєвіч спробував жартом закрануть сьогоднішній працовний день господара на лісопільні. Успомнив, як той незграбно махався керою над бервяном. «Може, як перевиховаєм вашого?» – сказав він до господині, на що тая коротко буркнула. «Гарбатого і могила не виправить», – і змовкла. Азєвіч трохи подивився, тим більше, що дорожка ніяк не одригував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашей. Перевиховання його тим часом протягувалося. Праз тиждень былога нацдема поставили на погрузку-розгрузку драўляної сировини і готової продукції. І він з бригадою 5 чоловік до вечора ворочив сирі обмерзлі бервени, тягав до вагонетки, вигружав дошки і гарбелі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентові рукавиці, але більше нічого, і хутко його легкий політончик перетворився у чорт ведає що. Так само, як і його востроносе щеблети. Правда, нацдем не скардився, не наракав навіть, мовчав. І застерожен робив разом з усіми у меру своїх, однак, не надто багатих сил. Спектаклів у ДСК він уже не ставив, їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, да нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого доклада, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвіч, дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвіч, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, ахвотно спинився, трохи заінтригований. І дорожка сказав, ви спрощаєте проблему інтернаціонального. Як гэта? Не зрозумів Азєвіч. А так. Рабочий клас у Германії тепер зовсім не той, що був у час Веймарської республіки. Ну, це неправда, сказав Азєвіч, дивившися. У газеті написано. І у газеті неправильно написано. Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторі за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здаецца, у той вечар Азевіч нідзе не дапусціў ніякай недакладнасці. Шпары ускрозь па газеце. А гэты, кажа, спрашчае праблему. Людзі з даклада ўжо разыходзіліся, а яны стаялі закурыўшы. І тады дарожка кажа яшчэ. Цытата пра рэлігію у вас таксама недакладная. У Маркса пра тое іначай напісана. Учуўшы тое, Азевіч здзівіўся яшчэ больш. Ужо тую антырэлігійную цытату ён чуў безліч разоў і ведаў яе на памяць. Вядома, ён не пагадзіўся з упартым нацдэмам. Тады той рашуча запрапанаваў: «Давайце праверым у творах». Што ж, праверыць у творах Азевіч быў не супроць. Каб толькі ведаць, у якіх творах можна было тое праверыць. Дарожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома, і там, на доўгай паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі і, праўда, знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азевіч. «Релігія – это вздох угнетённай твары, сердце бессердечного мира, падобна таму, как она дух бездушных парядков. Релігія есть опіум народа». Вось так, зазначыў дарожка, а не для народа. Цытаты патрабуюць дакладнасці. Ну, мабыць, так, моўчкі падумаў Азевіч, мабыць, тут ён даў маху. Але тады, што ж атрымліваецца, хто ж каго перавыхоўвае? Ён камсамольскі сакратар нацдэма, ці нацдэм яго?
Станіслаў Шушкевіч чытаў фрагмент аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Заўтра у рубрыцы «Чытаем Быкава» наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкава ў ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкава, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае ўрывак з кнігі «Доўгая дарога дадому».